на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 ноября, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Как повлияет конфликт между Россией и Турцией на Грузию в политическом и экономическом отношении? Жители Панкисского ущелья призывают грузинское руководство изменить политику в отношении кистинцев, пока же власти прохладны и равнодушны. Сегодня Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях штурман сбитого бомбардировщика заявил, что предупреждений с турецкой стороны не было. Турецкому послу в России выражен резкий протест. Россия разместит на территории Сирии зенитные комплексы С-400. Штурман сбитого бомбардировщика Су-24 Константин Мурахтин заявил, что турецкие летчики не предупреждали российский экипаж о нарушении воздушного пространства Турции перед тем, как открыть огонь. По его словам, не было ни радиообмена, ни визуального контакта с ними, а ракета пришла в хвост самолета внезапно. Российский Су-24 был сбит турецким истребителем F-16 вчера утром у турецко-сирийской границы. Турция утверждает, что бомбардировщик нарушил ее воздушное пространство и проигнорировал неоднократные предупреждения. Российские власти настаивают, что Су-24 находился в небе над сирийской территорией. Президент России Владимир Путин назвал гибель самолета ударом в спину. Ранее во вторник Минобороны России подтвердила гибель одного из пилотов Су-24. По данным ведомства, по летчику, который катапультировался и спускался на парашюте, открыли огонь земли. Выживший штурман бомбардировщика Константин Мурахтин в настоящее время находится в больнице в Латакии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Турцией из-за сбитого бомбардировщика. Отношение к турецкому народу не изменилось. У нас возникают вопросы к действиям нынешнего турецкого руководства, сказал Лавров на пресс-конференции в Москве. Также Лавров заявил, что действия турецкой авиации, уничтожившей российский самолет, похожи на спланированную провокацию. В Москве в среду неизвестные закидали здание посольства Турции камнями. В здании выбито несколько стекол, сообщает Мослента. МИД России заявил решительный протест Турции. Вызванному сегодня в российское внешнеполитическое ведомство послу Турции в Москве Умерту Ярдыму было сделано жесткое представление и заявлен протест, говорится в заявлении МИД России, которое цитирует ТАСС. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в среду назвал Россию другом своей страны, подчеркнув, что его правительство не хочет обострения отношений с Москвой после гибели российского бомбардировщика. Президент Турции Реджеп Эрдоган, выступая в среду на экономическом конгрессе в Стамбуле, заявил, что Турция не намерена раздувать инцидент со сбитым российским боевым самолетом, однако будет и дальше защищать свои границы. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее призвала Эрдогана сделать все возможное для деэскалации ситуации после атаки на российский СУ. Тоже сделали президенты США и Франции Барак Обама и Франсуа Олланд.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о переброске на авиабазу «Хмеим» в Сирии ракет С-400, сообщил Интерфакс. Зенитно-ракетные комплексы С-400 разрабатываются и выпускаются концерном «Алмаз-Антей», название которого в последние месяцы неоднократно упоминалось в СМИ в связи с ракетными системами «Бук». С-400, известные по предыдущим модификациям, способны поражать цели на расстоянии до 400 километров. Они считаются эффективным средством поражения, в частности, низколетящих целей на высоте в несколько километров. Украина ввела запрет на полеты российских самолетов в украинском воздушном пространстве. Все российские авиакомпании отныне будут вынуждены облетать территорию Украины. Об этом объявил глава украинского правительства Арсений Яценюк. Он распорядился уведомить российскую сторону о закрытии авиационного пространства для всех российских авиакомпаний без исключения. Прекращаются также все российские транзитные авиаперевозки в небе над Украиной. Яценюк заявил, что Киев надеется на конструктивный разговор относительно авиаперевозок, в частности, о снятии запрета на полеты украинских авиакомпаний через воздушное пространство России. Однако, как отметил премьер, этого не произошло. В качестве еще одной причины запрета Яценюк привел обострение военной и внешнеполитической ситуации и выразил опасения, что Россия может осуществить в небе над Украиной провокации. Запрет для военных самолетов действовал и ранее, теперь он распространился и на гражданскую авиацию. Правительство Украины распорядилось прекратить закупку российского газа, сообщил в среду премьер Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров. Такое решение Яценюк объяснил тем, что ценовые предложения, которые поступили от европейских партнеров Украины, гораздо выгоднее российских. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания прекращает поставки газа на Украину, поскольку «Нафтогаз» выбрал предоплаченные объемы газа, а за новый платеж не внесен. «Это не они нам не поставили. Поставляют газ. Это мы у них не покупаем газ», – отреагировал Яценюк на это заявление. Крупнейшие российские туроператоры прекратили продажу туров в Турцию и отменили чартерные рейсы в эту страну, сообщила Ассоциация туроператоров России. По словам вице-президента объединения Дмитрия Горина, аннуляция или замена туров коснется более 6 тысяч россиян. При этом в настоящее время в Турции находится около 11 тысяч туристов из России. В аннексированном России Крыму возбуждено уголовное дело в отношении организаторов подрыва линии электропередач в Херсонской области Украины, сообщает ТАСС.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Но противостояние Москвы и Анкары Тбилиси хранит дипломатичное молчание. Тем не менее, Грузия, как и весь остальной мир, пристально следит за развитием ситуации. Жаркие дискуссии по теме развязались в местных соцсетях и СМИ. Как конфликт между двумя державами отразится на Грузии? Для Тбилиси вопрос не риторический, ведь речь идет о северном и южном соседях государства. Подробности в сюжете Зи Парисишвили.
Грузия расположена между Россией и Турцией. В течение последних суток большинство пользователей грузинского сегмента интернета на все лады обсуждали этот общеизвестный географический факт, тем самым подливая масло в огонь и без того горячим дискуссиям о возможных сценариях противостояния между Москвой и Анкарой после того, как турецкая авиация сбила российский Су-24. Некоторые предрекают Третью мировую войну, другие гадают, не разрешатся ли в этом противостоянии территориальные проблемы Грузии. Или наоборот, возникнут новые. О том, возможен ли военный конфликт между двумя державами, пострадает ли в нем Грузия, охотно говорили не только обыватели, но и эксперты. В отличие от представителей власти, которые хранят гробовое молчание, такую сдержанность считает логичный военный эксперт Тэмур Чачанидзе.
Естественно, есть опасность того, что Россия захочет усилить давление на Турцию. И для этой цели, например, для передвижения своей военной техники, ей могут понадобиться грузинские территории или же воздушное пространство. Много вероятных опасностей, о которых нужно задуматься и сделать соответствующие выводы.
Тем не менее, Чачанидзе начала вооруженного конфликта между Москвой и Анкарой не ожидает. На аналогичных позициях стоит и политолог Ника Читадзе.
Россия осознает, что Турция член НАТО. В свое время Сталин не решился напасть на Турцию, хотя и был у советского лидера такой план. Тем более сейчас в интересы России не входит новая военная конфронтация. Естественно, на военную кампанию против России не пойдет и Турция.
С учетом заявления президента Владимира Путина о наращивании военной техники в Сирии, специалист по международным отношениям Георгий Кобруницы ожидает, что Россия постарается аналогичным путем отомстить Турции, сбить военный самолет. Кобруницы полагает, что Турция, сбив российский истребитель, хотел, фигурально выражаясь, подстрелить двух зайцев, но...
Этим Турция показала России, что этот ближневосточный регион является зоной ее привилегированного интереса и для Анкары категорически неприемлемой поддержкой сохранения режима Башар-Асада. С другой стороны, Турция дала знать и членам НАТО, что не одобряет идею Франции и других членов Альянса рассматривать Россию после парижских терактов как одного из участников антитеррористической коалиции. Тем самым Турция создала серьезную головоломку странам НАТО.
Кубрюнидзе не исключает, что Турция может получить негативный эффект, поскольку Россия теперь постарается еще более усилить режим Башар-Асада. Для Грузии никаких прямых последствий этого конфликта эксперт не видит. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. На протяжении последних 2 лет Турция и Россия неизменно входят в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров Грузии. В связи с инцидентом с российским Су-24 грузинские аналитики сегодня задумались о возможных негативных последствиях для экономики Грузии, если конфликт между этими двумя государствами станет затяжным. Вряд ли в случае закрытия для россиян курорта в Турции Грузия получит ощутимые выгоды. Эта надежда призрачна, предупреждают эксперты. На темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Согласно опубликованным сегодня данным Национального агентства статистики Грузии, Турция занимает первое место среди внешнеторговых партнеров страны. На ее долю приходится 17,3% товарооборота, который за первые 10 месяцев нынешнего года превысил 1 миллиард долларов. В этом же периоде Россия вышла на 3-е место, вытеснив из тройки Азербайджан. Эксперты считают, что шансы Грузии на выход из ситуации без потерь на фоне конфликта между Россией и Турцией невелики. Экономический эксперт Гия Хухашвили полагает, что Грузия проиграет при любом раскладе и сразу на нескольких направлениях. Затронуты будут и внешнеторговые отношения страны с миром, и ситуация с иностранными инвестициями. Пострадает и туристическая отрасль.
Конфликт между региональными державами непременно приведет к падению котировок на мировых рынках, и это, безусловно, окажет косвенное влияние и на экономику Грузии. Распространенное в Грузии мнение, что российские туристы переориентируются с Турции на Грузию, является глубоко ошибочным. Во-первых, Грузия имеет слабо развитую туристическую инфраструктуру с низким уровнем сервиса для того сегмента российских туристов, которые посещали Турцию. Поэтому я рассматриваю события исключительно в негативном контексте. Как Турция, так и Россия имеют свои политические и экономические интересы в Грузии, являясь крупными инвесторами нашей экономики. Поэтому напряженность перекинется и на Грузию, что может отпугнуть инвесторов. В рамках предотвращения возможных последствий власти Грузии должны принять все меры, чтобы не допустить открытия периферийного фронта внутри Грузии.
Сказал Гия Хухашвили. Экономический эксперт Иосиф Арчуадзе согласен с ним. Когда стреляют пушки, молчат не только музы, но и сворачивается торговля. Перефразировал старую истину эксперт.
Пока не ясно, на протяжении какого отрезка времени будет продолжена игра мускулами с сопутствующим эмбарго. Но даже если российские туристы перестанут ездить в Турцию, Грузия все равно не получит ощутимых выгод. Во-первых, у самой Грузии неурегулированные отношения с Россией, которая получит дополнительную мотивацию для расширения инвестиций в туристическую инфраструктуру Крыма и Абхазии, что приведет к росту интереса россиян к этим регионам. А это противоречит интересам Грузии.
В сегодняшних условиях, продолжает Иосиф Арчуадзе, акцент властей Грузии должен быть перенесен не на внутренние дрязги, а на выработку превентивных дипломатических мер, чтобы ненароком не оказаться жертвой геополитического противостояния. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Вчерашний инцидент со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком переполошил Абхазию. Самопровозглашенная республика крайне заинтересована в сохранении партнерских отношений России и Турции, ведь в Турции живет большая абхазская диаспора. Продолжает тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Как быстро меняется все вокруг. Одно нажатие вчера на кнопку «Пуск» ракеты на истребители турецких ВВС, и после падения российского бомбардировщика Су-24 близ сирийско-турецкой границы картинка мира, как в калейдоскопе, изменилась. Словно открылся ящик Пандоры, и вот уже шумят манифестации протеста у посольств России и Турции в обеих странах. И вот уже известный турко-ненавистник Жириновский в ночном эфире телеканала «Россия» негодует, вспоминая, как почти век назад, после окончания мировой войны, большевички спасли Турцию от справедливого распада и гибели, а также по поводу благостной в целом атмосферы российско-турецких отношений в последние два десятилетия. Конечно, не надо упрощать, происходящее не было громом среди ясного неба. Хорошо известно и про давнюю вражду Эрдогана и Асада, и про особые интересы Анкары в регионе, и про явное неодобрение, с которым она встретила начало активных действий России в Сирии. И все же очень хочется верить, что вслед за этим выплеском эмоций последует охлаждение умов и в Москве, и в Анкаре, и что обе стороны постараются превратить случившееся в очень неприятный, но все же эпизод двусторонних отношений, а не в казус Белли, откажутся от эскалации напряженности. Ведь, конечно же, и в России, для которой крайне нежелательна мировая изоляция, и в Турции, не желающей расставаться со статусом регионального лидера, выгодно сохранение партнерских отношений. Что уж говорить об Абхазии. В 19 веке российско-турецкое противостояние привело абхазов к катастрофе махаджирства. На протяжении 20 века ориентация у Абхазии была одна – север, Россия, Москва. Но с Турцией ее связывает даже не тысячи, а сотни тысяч живых нитей. Имею в виду, что по разным источникам в Турецкой республике проживает от 200 тысяч до 700 тысяч потомков абхазо-абазинских махаджиров. А в последние годы все активнее развиваются экономические отношения на уровне частного бизнеса и связи Абхазии с турецкими регионами. И вот вчерашний трагический инцидент, повлекший как минимум трещину в российско-турецких отношениях. У меня было много разговоров и вживую, и по телефону с сухумскими друзьями и знакомыми, и создалось такое впечатление, что не было в столице Абхазии семьи, где бы с тревогой и озабоченностью не обсуждали. Обсуждали возможные последствия гибели Су-24, в том числе и там, где обычно мало интересуются международной политикой. И неизменно перспективы развития конфликта рассматривались, понятно, через призму интересов Абхазии. Ровно в 6 вечера вчера Абснепресс опубликовал заявление президента Абхазии Рауля Хаджимба в связи с инцидентом с российским военным самолетом в Сирии. Турция в нем ни разу не упомянута. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Не круглый стол». Я передаю микрофон моему коллеге Демису Паландову.
Спасибо, Амина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем обсуждать главную мировую новость, ситуацию после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24 на границе Турции и Сирии. Сейчас сложно, наверное, прогнозировать последствия этого решения Анкары. События еще развиваются и развиваются стремительно, но меня сегодня скорее интересует вопрос, как вообще стало возможным такая ситуация. Выяснять это мы будем с экспертами из Тбилиси. У нас на прямой связи главный редактор военно-аналитического журнала «Арсеналя» Ираклий Аладашвили и директор Центра европейских исследований, политолог Каха Гугулашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мой первый вопрос я адресую Ираклию Алладашвили. Сегодня выживший штурман российского Су-24 заявил, что никаких предупреждений от турецкой стороны не было, равно как и не было нарушения им воздушного пространства Турции. Насколько я понимаю, такова будет позиция Москвы в этом противостоянии с Анкарой. Скажите, а с какой вообще достоверностью можно говорить о том, влетел самолет или нет? Как это доказать? И вот второй момент. Если самолет все-таки влетел, как говорят, на несколько секунд, имела ли Турция юридическое право его сбить?
Спасибо. Начнем с того, что если мы говорим про радиоканалы, услышала или нет экипаж российского фронтового бомбардировщика Су-24, я могу это сравнить с 1983 годом, когда именно Су-15, перенесли без перехватчик, также говорил, что он передавал предупреждение Боингу 747 в южнокорейской авиакомпании, потом сбил его. В этой ситуации тоже, может быть, эти радиоканалы не совпадали друг с другом, они могли это не слышать. Это раз. Второе. Я, между прочим, сейчас нахожусь именно на том месте, где такой же самолет, а может именно этот российский Су-24Е бомбил Хелвачаловский район Грузии 2008 года, 9 августа. Две бомбы ФАБ-500 он сбросил. И тогда я думал, еще раньше я об этом говорил, что он нарушит турецкое воздушное пространство в северной стороне. Но тогда Турция об этом ничего не сказала. Что касается именно этого случая, за несколько секунд, или, как говорят, что 10 раз успели передать это предупреждение, это, знаете, как происходит. Самолет летит, быстро, тем более, когда он уже отбомбился. Но он не на сверхзвуковой, как обычно. Он уже был высунул до 700-800 километров в час. Но вот за это время он может пролететь несколько десятков километров. Но я думаю здесь, что больше повод для того, чтобы сбить российский этот бомбардировщик, фронтовый бомбардировщик, было не то, что они зашли в воздушное пространство Турции, а то, что они бомбили несколько раз воздушных группировок, которые сейчас дислоцируются в Сирии, они несколько раз до этого бомбили именно северный район Сирии, около границы Турции, всех туркменов, или, как сказать, туркменизвечных группировок вооруженных, которые против президента Асада воевали и кого поддерживала турецкие разведгруппы, или, как сказать, или даже переодетые там официальные.
Ну а все-таки, да, если вот будет юридическое такое судебное разбирательство по этому факту, можно ли сказать, что если самолет влетел в воздушное пространство Турции, то Турция имела полное право сбить этот самолет?
Да, да, абсолютно имела. Так же, как и Советский Союз несколько раз сбивал также натовские самолеты, которые заходили в пространство России и Советского Союза.
Что ж, спасибо, да.
Спасибо,
Ираклий, да. Теперь у меня вопрос к Ахе Гугулашвили. Понятно, что эта ситуация не возникла на пустом месте. Наверняка дело не только в том, что Россия ведь не первый раз достаточно систематически нарушала воздушное пространство Турции, и было несколько предупреждений перед этим, был сбит беспилотный самолет и так далее. Но все-таки, да, понятно, что турецкие власти приняли такое очень серьезное решение, и это не могло произойти только из-за вопроса нарушения воздушного пространства. Мой вопрос к вам: в чем, собственно, интересы Москвы и Анкары так разошлись, чтобы рисковать, если не войной, то очень серьезными и экономическими издержками?
Ну, конечно же, очевидно, что Турция уже давно претендует на большую роль в этом регионе. То есть Турция сама по себе заинтересована в том, чтобы
так сказать, после отсадовской Сирии, она участвовала, она играла первую скрипку на вопросе стабилизации, вопросе нового режима и какого-то нового устройства постконфликтной Сирии. В то же время мы видим, что Россия в этом плане имеет совершенно другие взгляды. Россия строго придерживается поддержки Асада, который является, можно сказать, прямым врагом Турции. Турция и Асад – это несовместимые, так сказать, две силы. Россия напрямую поддерживала Асада, это уже раздражало Турцию. И были попытки переговоров, попытки как-то выяснить отношения много раз, но, по-видимому, они не привели к таким результатам. Конечно, кстати, точку затем Россия поставила, когда начала активную операцию, активно поддерживать Асада, перебазировала свои военные, мощные военные силы на территории Сирии и начала бомбить всех противников Асада, в первую очередь тех, которые совершенно не представляют ИГИЛ. И здесь, конечно же, уже возникли такие противоречия, которые, хотя на поверхность они не выходили в виде каких-то таких очень уж острых заявлений друг против друга, как государств, но Турция и Россия выходили в себя уже в последнее время совершенно различными позициями по поводу Сирии. Я думаю, что вот эти фундаментальные различия в вопросе Сирии и упрямство обоих сторон, и бескомпромиссность обоих сторон, они привели вот к разрыву какому-то разлому в отношениях. А вот инцидент с нынешним самолетом, если отношения испортятся далее, то, конечно, это будет только поводом, не главной причиной. И вообще то, что Москва, игнорировав, как-то унижая Турцию, постоянно бомбила сопредельные с Турцией регионы, и чатывая воздушную границу, хотя Турция предупреждали, что они будут сбивать в будущем российские самолеты, если будут продолжать нарушения, то я думаю, что это была явная провокация со стороны России или демонстрация силы, демонстрация ее превосходства над Турцией. И здесь я думаю, что Турции практически оставалось делать нечего, особенно вот Эрдогану, который утверждается в Турции как такая авторитарная личность. И эти унижения, конечно же, он не мог вытерпеть.
Ну, понятно, да.
И, конечно, в конечном счете вот это привело к такому инциденту.
Спасибо, Каха. У меня последний вопрос. У нас буквально две минутки осталось. Ираклия Ладашвили. Ираклий, очевидно, что географическое положение Грузии между Россией и Турцией ставит Грузию в весьма щекотливое положение в этом противостоянии возможном. Вообще, новые власти Грузии ведут крайне осторожную политику в отношении России. Не придется ли сейчас каким-то образом менять на уровне, может быть, стратегии, может быть, как-то выбирать сторону в этом противостоянии, и будет ли этот выбор в сторону Турции и НАТО?
Я думаю, что выбираться, как ты сказал, так не стоит. Надо играть, ну, балансировать все это. Потому что, когда выбираться, очень трудно это сказать, но я могу это сказать. Когда мы начали это выбираться, мы получили войну. Это реальность. Грузия, к сожалению, не может, как Турция, сбивать вот так самолеты, хотя российские самолеты всегда нарушали боевые самолеты еще до августовской войны, грузинское пространство, и бомбили даже на Спанкинском ущелье, не только там. Но, к сожалению, у нас реальность такая, нету такой силы. Грузия должна соблюдать баланс. Но это не означает, что мы должны отвернуться от западного курса, потому что Грузия, наша реальность такая, что мы должны идти в НАТО, в Европе и демократии.
А скажите, вот как вы считаете, НАТО в этом противостоянии Турции, насколько будет оказывать поддержку Турции?
Турции? Я прямо вам скажу. НАТО все сделает для того, чтобы не допустить, что между Турцией и Россией все перешло до военного вот, противостояния. Хотя это и так не будет. Россия это говорила, что это не будет. Потому что никто не хочет такой большой войны.
И раньше сбивали советские самолеты, тот же пакистанский, в 16 тогда был Су-25 Луцкого, вы все знаете, в Афганистане, в принципе, такая же ситуация была. Ну, Пакистан это был не член НАТО, а Турция член НАТО, так что все члены НАТО будут все делать для того, чтобы не допустить, чтобы в эскалации этого все это произошло.
Понятно.
По-моему, постепенно все это будет идти к уменьшению вот этой эскалации, хотя Россия будет продолжать бомбить очень сильно вот северную часть, вот между северную часть Сирии, между границей, вот Турции и Сирии.
Спасибо, Ираклий. Спасибо нашим экспертам. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси были главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Алладашвили и директор Центра европейских исследований, политолог Каха Гугулашвили.
А с экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали половина девятого. С новостями с пражской студии Любовь Баматова.
В случае усиления конфликта между Россией и Турцией, Грузия может стать главной ареной для противоборства, считает доктор политических наук Вахтанг Моисая. В случае эскалации турецко-российского противостояния официальная Анкара может перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы, тем самым запретить российским военным судам снабжать находящихся в Сирии солдат Российской Федерации. После этого Москва начнет искать альтернативные пути доставки грузов в Сирию через страны Южного Кавказа, считает эксперт, давший интервью агентству «Спутник Грузия». России понадобится альтернативный военный транзит. Самый удобный вариант через Грузию и Армению. Россия, естественно, усилит свое присутствие на Южном Кавказе, например, на военной базе в Гюмри. Это усилит напряженность между Россией и Турцией в южно-кавказском направлении, добавил он. Главы МИД стран-участниц Восточного партнерства соберутся на 6-й встрече неформального диалога в Тбилиси завтра. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Грузии. В связи с тем, что встреча будет сфокусирована не только на политических, но и на вопросах здравоохранения, в Тбилиси приедут министры профильных ведомств, а также еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности питания Витянис Адрюкайтис. По данным агентства новости Грузии, на сессии министров иностранных дел, помимо глав МИД стран Восточного партнерства, будут присутствовать еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмидт. Законопроект о приватизации государственной и муниципальной собственности, предложенный на рассмотрение депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, во втором чтении был отклонен и отправлен на доработку, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Как показало дальнейшее обсуждение, именно отсутствие законодательных норм ответственности при приватизации привело к неисполнению обязательств по многим объектам, отданным в частные руки. Тем не менее, депутаты проголосовали за другие законопроекты по приватизации, о приватизации имущественного комплекса Дома отдыха ПСОУ, о утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации, и о внесении изменений в закон о инвестиционной деятельности.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Жители Панкисского ущелья призывают грузинское руководство изменить политику в отношении кистинцев. Советник министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Мека Хангашвили утверждает, что власти равнодушны и даже прохладны к религиозным проблемам ущелья, и это лишь усугубляет ситуацию. Звяд Чедешвили продолжит тему.
«Нужно, наконец, перестать закрывать глаза на проблемы грузинских мусульман», заявил сегодня на специальной пресс-конференции муфтий Грузии Беглар Камашидзе, обращаясь к властям страны и грузинскому обществу. Одна из проблем, по его словам, заключается в проникновении радикальных идей в сознание верующих. При этом муфтий подчеркнул, что духовенство старается уделять максимальное внимание воспитанию мусульманской молодежи.
«Мусульманское общество, увы, пребывает в закрытом пространстве, в зажатом. Многие люди даже не имеют возможности посещать мечети по ряду причин. К тому же они функционируют не везде. У людей нет верных знаний, и они становятся жертвами интерпретаций. Духовное управление мусульман Грузии работает над этим. У нас есть теологи, несколько образовательных заведений, и мы стараемся, чтобы люди узнали тот ислам, который веками проповедовал в Грузии принципы любви и взаимопомощи».
Сказал Камашидзе, при этом признав, что мусульманское духовенство все же не в силах противостоять процессу радикализации, так как возможности духовного управления ограничены. Присутствовавший на пресс-конференции теолог Темур Горадзе выразил сожаление, что грузинским мусульманам, которым необходима поддержка, зачастую приходится сталкиваться с равнодушием чиновников и даже с пренебрежением со стороны части общества.
«Журналисты только сейчас узнали о существующих среди мусульман проблемах. Мы же живем с этим годы. Теперь, после видеообращения с угрозами в адрес Грузии, на эти проблемы наконец-то обратило внимание общество. Скажу, что не стоит бояться ни 4, ни 5, ни 44 человек. Мы, мусульмане, такие же дети этой страны, граждане Грузии и такие же грузины. И бороться с этой проблемой мы должны все вместе».
Подчеркнул Горадзе. Уже несколько дней в Грузии слышны мнения и даже утверждения, что государство не в должной мере уделяет внимание религиозным меньшинствам. Грузинские мусульмане, потребовавшие от государства поддержки, породили цепную реакцию. Вслед за ними о накопившихся обидах и претензиях заговорили представители и других конфессий. Так, например, вчера вечером грузинским журналистам стало известно об инциденте в одном из микрорайонов Тбилиси, который произошел за сутки до этого. Неустановленное лицо поздним вечером произвело 15 выстрелов из огнестрельного оружия по зданию, где располагается офис общины свидетелей Иеговы. Никто не пострадал. Член общины Георгий Мурадов рассказывает, что полиция, отделение которой находится в 300 метрах от места происшествия, никак не отреагировала. Следователи и криминалисты приступили к осмотру места только утром, после того, как к ним обратились сами представители общины, рассказывает Мурадов.
«Почему это произошло, не знаю. Нет никаких соображений, кто может за этим стоять. Это не первый случай нападения на наш офис. Просто раньше его закидывали камнями, а сейчас вот перешли к более жестким методам»,
говорит Мурадов. В общине рассказывают, что случаи нападения, как правило, остаются нераскрытыми. Такая безнаказанность лишь способствует росту числа нападений на представителей свидетелей Иеговы, говорит руководитель НПО Институт толерантности и многообразия Эка Читанава.
«В 2012 году было зафиксировано 11 правонарушений в отношении свидетелей Иеговы. Затем цифры только росли. Около 50 случаев было зафиксировано в 2013 и примерно столько же в следующем, 2014 году»,
говорит Читанава. С критикой в адрес государства выступили и представители Евангелийско-Баптистской церкви Грузии. Сегодня предстоятель общины Русудан Гоцеридзе назвала политику в отношении религиозных меньшинств слабой и заявила, что государство разделяет последователей разных конфессий по рангам. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня на заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия одним из центральных вопросов было принятие закона о налоге на добавленную стоимость. С подробностями Елена Заводская.
Закон о налоге на добавленную стоимость вызвал бурные дебаты как в самом парламенте, так и в обществе. К его обсуждению депутаты привлекали представителей контрольной, общественной и торгово-промышленной палат Республики Абхазия, а также Союз предпринимателей. Вице-премьер правительства Дмитрий Сериков попросил депутатов принять закон и дал такое обоснование.
«Наш взгляд Кабинета министров – это крайне важный закон. Решает он, на мой взгляд, две очень важные задачи. Первая задача – это, конечно, фискальная составляющая по наполнению и по росту собственных доходов бюджета Республики Абхазия. И вторая, не менее важная задача – внедрение такой нормы, как ввоз с НДС, позволит более гармонично выстроить всю систему налогообложения и позволит вывести большую часть экономики из тени. Сейчас любая торговая точка не заинтересована в показе реального оборота. Это происходит в большом количестве ситуаций, когда оборот занижается. В случае введения ввозного НДС у торговых сетей по тем товарам, где будет обязательно НДС, будет возникать обязательно платить НДС в бюджет. Для того, чтобы платить не с полной стоимости оборота, а используя схему зачета, они будут вынуждены показывать все реальные стоимости ввезенного товара и подтверждать факт того, что НДС при ввозе на территории был заплачен.
Попытка ввести ввозной НДС на горюче-смазочные материалы ни к чему не привела. Поправка предлагалась, но не прошла, хотя обсуждалась долго и остро. В итоге все останется на том уровне, который есть сейчас. То есть НДС на горюче-смазочные материалы берется с разницей между ценой реализации и закупочной ценой. Парламент Абхазии сегодня ратифицировал два договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, и о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Депутат Аслан Кубахия поинтересовался, не приведет ли ратификация первого соглашения к тому, что грузинские воры в законе, которые отбывают свои сроки в России, но имеют незаконно полученное гражданство Республики Абхазия, захотят отбывать сроки у нас. Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба на это ответил.
В договоре мы прописали, что если даже это лицо, которое обратилось с ходатайством, является гражданином Абхазии, то он даже законно либо незаконно получил паспорт, если его пребывание в исправительных учреждениях Республики Абхазия будет негативно влиять, в том числе и на режим в этом исправительном учреждении, Республика Абхазия вправе не дать согласие на передачу данного гражданина для отбывания наказания в Республике Абхазия. Более того, скажу, за это время были уже обращения, и о таких лиц, о которых вы говорите, Генеральная прокуратура Абхазии отказала и не рассматривала эти вопросы.
Бурно дискутировался сегодня и закон о приватизации имущественного комплекса Дома отдыха ПСОУ в селе Цандриб Шкагырского района. Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Константин Каце сообщил депутатам, что обязательным условием приватизации является инвестирование в объект в течение 6 лет не менее 1 миллиарда рублей. Кабинет министров оценил объект в 60 миллионов рублей. Он представляет собой комплекс из 45 построек 70-х годов прошлого века, которые не отвечают современным требованиям и нуждаются в реконструкции. Депутат Гурам Барганджа сообщил депутатам, что профильный комитет парламента возражает против приватизации дома отдыха ПСОУ. Депутат Аслан Кубахия попросил Константина Кация представить депутатам список объектов, приватизированных за последние 10 лет, и назвать сумму, которая была в них инвестирована. Депутат Сергей Шамба принципиально высказался «за», но напомнил, что за 10 лет было приватизировано очень много объектов. Деньги, поступившие в фонд приватизации, раздавали лояльным к власти людям в виде кредитов, зная, что никто их возвращать не будет. Тем не менее, нельзя быть собакой на сене, считает он. Разбазаривание пора прекратить, но объекты надо передавать частному бизнесу, они должны приносить доход. По мнению вице-спикера Даура Аршба, в Абхазии нет правового механизма возвращения приватизированных объектов в том случае, если арендаторы не исполняют условия заключенных с ними договоров. Надо принять закон о приватизации, создать такой механизм и только после этого вернуться к вопросам приватизации объектов, считает он. После того, как все депутаты высказались, спикер поставил вопрос на голосование. Несмотря на прозвучавшую критику, депутаты подавляющим большинством голосов проголосовали за и приняли закон в первом чтении. Специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская и Сухума.
А сейчас время нашей рубрики «Взгляд из Тбилиси» Георгия Нодия.
Менее чем за год до парламентских выборов опросы общественного мнения рисуют необычную картину. Две основные партии, правящая «Грузинская мечта» и оппозиционное «Национальное движение», имеют примерно одинаковый, но достаточно низкий рейтинг. Еще у нескольких партий поддержка нескольких процентов. Но более половины избирателей вообще не определились, за кого они собираются голосовать. Многие считают, что такой расклад создает благоприятную ситуацию для создания новых партий. Возможно, но слишком обольщаться не следует. Если смотреть старые опросы, примерно так бывало и раньше. За год или полгода до выборов треть избирателей или гораздо больше не знали, за кого голосовать. Так было еще летом 2012-го. Но в октябре того же года почти все голоса распределились между двумя упомянутыми выше партиями. Это указывает на хроническое недоверие людей по отношению к политическому классу. Люди, уходящие в политику, заведомо плохие. Они думают лишь о возможностях обогатиться, а не о народе. Доверять можно лишь индивидуальным героям, каким был Михаил Саакашвили в 2003 году, или политическим девственникам, которые известны добрыми делами, но еще не заморались политикой, каким был Бедзина Иванишвили в 2012-м. Однако, когда подходят собственные выборы, граждане свыкаются с мыслью, что за кого-то голосовать надо. В последний момент на них могут повлиять экстраординарные факторы, например, обнародование скандальных видео о ситуации в тюрьмах. Мы не знаем, произойдет ли что-нибудь особенное до октября следующего года. А если да, что именно? Очевидная непопулярность двух основных партий создает ожидание, что должна появиться некая третья сила, которая заполнит политический вакуум. Но, как опять-таки показывает история двух последних десятилетий, желающих быть третьими всегда много, и они находятся в напряженной конкуренции друг с другом. Среди потенциальных третьих выделяются две основные разновидности. Согласно представителям первой из них, мечта разочаровала избирателей прежде всего тем, что не смогла добить национальное движение. Проклятые нации не только живы, но и осмеливаются что-то говорить. Причина этого в том, что Иванишвили не смог поставить на место всяких европейцев и американцев со своей демократией. Именно поэтому приходится терпеть националов и прочих геев. И даже в рядах мечты есть изменники в виде прозападных республиканцев. Эти третьи – антизападные, следовательно, пророссийские. В этой нише бьются за первенство две железные леди – Нино Бурджанадзе и Ирма Инашвили. Последняя, как более близкая к народу, явно завоевывает вместе со своим альянсом патриотов больше сторонников. Другая разновидность третьих, наоборот, видит достойное будущее Грузии лишь в европейской семье. Но при этом дистанцируются от националов, поскольку те не смогли дистанцироваться от своих прошлых грехов. До сих пор такой третьей силой считалась партия Ираклия Лосания, свободные демократы, рассорившиеся с мечтой. Теперь у них появились конкуренты, так называемые шишки, то есть националы, рассорившиеся с другими националами, но сохранившие стойкое неприятие мечты. Ходят слухи, что есть еще группа активистов неправительственных организаций, которые то ли собираются примкнуть к шишкам, то ли создадут еще одну партию. Кроме того, живый активен ветеран, популист Шалвана Телашвили, у которого хорошо получается поносить власть имущих на понятном для народа языке. Многие держат его за клоуна, но с точки зрения поддержки избирателей он ничуть не хуже других третьих. Наконец, в последний момент появилась темная лошадка, известный оперный певец Паата Бурджаладзе. Пока он создал не партию, а общественный фонд. При этом загадочно говоря, что не исключает прихода в политику. Бурджаладзе известен близостью с церковью, в дружбе с Иванишвили и пророссийскими высказываниями. Стали предполагать, что он создаст более респектабельную версию пророссийской третьей силы, которая может стать запасной командой для олигарха. Но вокруг известного баса оказались люди, не слишком приемлемые для Иванишвили и никак не считающиеся антизападниками. Значит, загадочности еще больше. По профилю Бурджаладзе похож на Бедзину образца 2011-го. Полный политический девственник, известный благотворительностью в пользу сирот. Что можно из этого заключить? Основной третьей силы, скорее всего, не будет. Несколько партий имеют шанс попасть в парламент наряду с основными двумя. Вот и все.
Это был наш постоянный автор Георгий Нодия. Продолжаем нашу программу. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечают в Грузии. Сегодня по всей стране прошли мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к проблеме ранних браков. Тему продолжит Серго Бригладзе.
«Дайте девушкам то, что принадлежит им – личную жизнь, выбор, независимость». Этот лозунг сегодня звучал в 14 городах Грузии на акциях и встречах, организованных неправительственным сектором. Финансовые проблемы в некоторых семьях и даже культурные особенности и традиции становятся причиной ранних браков, ежегодно заключаемых в Грузии. Подростков часто выдают замуж вопреки их желанию, под давлением родителей или будущих мужей. Итоги этого практически идентичны. Девушки не могут дальше получать образование. образование, а ранняя беременность часто представляет серьезную угрозу их жизни и здоровью. Неправительственный сектор долгие годы пытается привлечь внимание общественности Грузии к этой проблеме. Вот и сегодня НПО организовали по всей стране акции, посвященные борьбе за ликвидацию насилия в отношении женщин, говорит активистка женского движения Ида Бахтуридзе.
Ранний брак – это насилие, а не традиция. Мы не должны романтизировать это явление. К сожалению, в нашем государстве до сих пор не осознали всю глубину проблемы. Неизвестны и ее масштабы, ведь одно дело – существующая статистика, другое – реальная картина, которая намного тяжелее. Об этом говорит наш опыт. Власти признают проблему, однако не считают ее слишком серьезной, поэтому мы и начали кампанию. Раньше власти не соглашались с нами в том, что насилие над женщинами и их убийство – серьезная проблема. Однако мы добились того, что правительство начало работать над этим вопросом. Новой кампанией мы собираемся привлечь такое же внимание к проблеме ранних браков.
Однако пока особого желания углубляться в этот вопрос власти не проявляют, на что указывает и комментарий заместителя министра здравоохранения Валерия Кварацхелия, присутствовавшего сегодня на встрече представителей неправительственного сектора с омбудсменом.
В стране, в которой раньше существовал культ женщины, сегодня мы говорим о насилии над ней. Однако статистика указывает на то, что эта проблема реальна. Скрывать это мы не собираемся и не будем говорить о том, что проблемы не существуют.
Однако признание проблемы – это лишь первый шаг к ее решению, отмечается в заявлении народного защитника Грузии.
Очень часты случаи ранних браков. В первой половине 2015 года в Грузии было зарегистрировано 265 подобных браков. Однако неформальные браки в раннем возрасте в Грузии заключаются намного чаще. Это доказывают данные о несовершеннолетних девочках, которые рожают. В 2014 году официально было зафиксировано 1527 таких матерей. Жаль, что, несмотря на частые обращения к властям и рекомендации народного защитника, до сих пор не существует политики по предупреждению ранних браков, а координация разных государственных ведомств по этому вопросу очень слабая.
Говорится в заявлении омбудсмена, опубликованном на официальном сайте Офиса народного защитника. Между тем, неправительственному сектору удалось определить, в каких районах Грузии сложилась особенно тревожная ситуация, говорит представитель НПО «Центр демократической включенности» Лика Имерлишвили.
В Кахете, в Панкисском ущелье, в селе Караджала, близ Телави, часто происходят подобные факты. Там в основном проживают этнические меньшинства. Очень часто они подвергают насилию несовершеннолетних девушек, чтобы выдать их замуж. К сожалению, было несколько случаев, когда девушки прибегали к суициду из-за того, что родители пытались выдать их замуж против их воли.
К сожалению, неправительственный сектор не в силах решить эту проблему, отмечает Имерлишвили, поэтому приходится ограничиваться акциями и общественными дискуссиями. Однако власти способны кардинально изменить ситуацию, запретив браки с несовершеннолетними, отмечают представители многих НПО. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
А сейчас время для рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Агентство «Спутник» публикует статью расследования ситуации с реализацией в Южной Осетии так называемого сосательного табака «СНЮСа». Как пишет автор, в торговых точках Цхинвала дети и подростки спокойно приобретают жевательный табак, который создает никотиновую зависимость и содержит канцерогены. В России «СНЮС» запрещен, однако осетинское законодательство никак не ограничивает его продажу. В ходе эксперимента при помощи подростка школьнику удалось приобрести «СНЮС» во всех трех магазинах, куда он зашел. Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальному развитию Алан Козонов готов инициировать в парламенте законопроект, запрещающий продажу СНЮС. Однако он ссылается на то, что принятые законы затем не исполняются. В статье также говорится, что парламентарии, помимо продажи и употребления СНЮС, готовы инициировать запрет на курение в общественных местах и продажу алкогольных напитков и сигарет вблизи медицинских и образовательных учреждений. Но пока все остается только в планах, и любой школьник может свободно угодно купить, снес. Газета «Южная Осетия» пишет об ответственности за интернет-хулиганство. В минувший четверг хулиганская выходка неизвестного злоумышленника стала поводом для серьезного беспокойства в Схинвале. Неустановленный пользователь социальных сетей распространил информацию, что некие люди проникли на территорию школы номер 11. Эта новость вызвала переполох в городе. В свете последних событий в Париже террористическая угроза показалась многим вероятной и в Схинвале. А в МВД республики сообщили СМИ, что никакой опасности совершения теракта в Южной Осетии нет, а публикации в интернете – это проделки хулиганов. Тем не менее, правоохранительные органы усилили охрану образовательных объектов. Что же касается попытки посеять панику в республике, то, думается, спецслужбам республики не составит труда вычислить автора дезинформации, пишет издание. И напоминает, что статья 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» для таких преступлений предусматривает до 3 лет лишения свободы. Газета «Республика» пишет о расследовании фактов коррупции, которые ведет прокуратура с 2012 года. «Затухающее эхо коррупционных дел» или «Не пора ли отчитаться?» – так озаглавлена статья. Автор вспоминает самые громкие дела и крупные хищения. Цифры, названные в результате проверок прокуратурой, дали основания судить о том, что страна не досчиталась сотен миллионов рублей, направленных в Южную Осетию в качестве целевой помощи. Однако до сегодняшнего дня неизвестно ни об одном коррупционном уголовном деле, закончившемся реальным тюремным сроком. Хотя сообщения о возврате определенных денежных средств имеются, но это десятки миллионов против сотен миллионов, похищенных из бюджета. Главная сложность в наказании виновных в том, что практически все они благополучно перебрались на территорию Российской Федерации. А в России действует положение, не разрешающее выдачу своих граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений иностранным государствам, на территории которых они преследуются законом. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, моровай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Несмотря на обещания грузинских властей завершить строительство в Тбилиси приюта для бездомных до наступления холодов, люди все так же вынуждены ютиться в палаточном городке, рассказывает Анастасия Славинская.
Пара десятков палаток, разбитых прямо на земле. Когда идет дождь, внутри практически так же мокро, как и снаружи. Сегодня солнечно. Погреться под ноябрьским солнцем выходит Бека. Он немногословен, впрочем, о многом может рассказать его внешность. Парень 19 лет с ногтями ядовито-розового цвета. Выкрашенные в красный и желтый цвета волосы собраны в хвост на затылке. Бека говорит, что около года назад его выгнал из дома отец, когда узнал о нетрадиционной ориентации сына. Идти было некуда. Так Бека оказался в палаточном городке. Постояльцы встретили его тоже, мягко говоря, не с распростертыми объятиями. Обижали и оскорбляли. Но Бека все так же красит ногти в яркий цвет и продолжает делать пирсинг на своем теле. Родители с ним не контактируют.
Это происходит и сейчас иногда. Люди продолжают оскорблять меня здесь. Но я стараюсь не реагировать. Хотелось бы, конечно, чтобы кто-то мог приструнить их. Ведь когда кто-то начинает ругаться со мной, никто на это не реагирует.
Некуда было податься и 20-летнему Джамлету Бурчашвили. Когда ему исполнилось 18, подростку пришлось покинуть детдом, в котором он воспитывался. 2 года он провел на улице. В палаточный городок его несколько дней назад привез патрульный экипаж, рассказывает он. Джамлет говорит, что знает, кто его родители и где они живут, в Панкисе. Впрочем, видеться с ними у него нет никакого желания. Однажды он повидался с братом, однако эта встреча не стала началом братской дружбы. По словам Джамлета, его неоднократно пытались завербовать в ряды ИГИЛ. Совсем недавно, говорит он, ему в очередной раз, угрожая оружием, пытались сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Но в дело вовремя вмешалась полиция.
Я собирался поехать в Сирию. Вернее, меня хотели заставить это сделать. Я сам по происхождению кистенец, но крещен по грузинским обычаям в христианстве. Чеченцы хотели меня перевести на свою сторону, заставить воевать против христиан. Но я не стал бы этого делать.
Говорит Джамлет. Я спрашиваю, предлагали ли ему деньги. Он отвечает уклончиво. Говорит, что вознаграждение, как правило, обещают, но в итоге ничего не дают, а кладут деньги за вербовку молодежи себе в карман. В палаточном городке можно встретить людей самых разных. Алкоголиков и тунеядцев, брошенных детьми доживать свой век стариков и не сумевших устроить свою судьбу женщин. Анну около года назад выгнал из дома муж. Пожилая аккуратная старушка Нателла, экономист по профессии, чтобы отправить сына на лечение во Францию, продала квартиру и осталась ни с чем. Обосноваться пришлось тут и Нино, женщине с психическим расстройством, которой не нашлось места в съемной квартире ее сестры. Кто-то из них рассказывает о себе правду, кто-то немного приукрашивает, а кто-то, может, и вовсе лжет, говорит Катерина Цквитишвили, сотрудница Дома милосердия «Катарсис», который обслуживает постояльцев палаточного городка. Некоторые из них, говорит Цквитишвили, стараются как-то изменить свою жизнь, выбраться из сырых, холодных палаток, понимая, что помощи, по сути, кроме как от самих себя, ждать не приходится.
У нас здесь, например, был мальчик, Эмиль. Живя тут, он продолжал и учиться, и работать. Мы все очень болели за него, были поражены его целеустремленностью. Он боролся за свою жизнь. Вот уже 2 недели, как он арендовал жилье и съехал от нас.
История Эмиля наверняка станет здесь притчей во языцах. Возможно, для молодых он станет и примером для подражания. Впрочем, немощным старикам, а их здесь немало, вряд ли удастся сделать нечто подобное. Для многих из них, как, например, для авто, пожилого человека, периодически заходящегося глухим грудным кашлем, главное пережить холодную ночь. Это, говорит он, в его жизни сейчас самое сложное. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго, до свидания.